Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Власть прощать грехи.
Наше церковное поклонение продолжается и переходит даже в свою основную стадию. Мы подходим ко времени изучения Слова Божия. Мы следуем за повествованием евангелиста Марка и подошли уже ко второй главе. После небольшого перерыва Господь продолжает свое служение в Галилее. Он переждал волнение народа, вызванное исцелением прокаженного. Он переждал волнение в пустынном месте и теперь вернулся в Капернаум. И у дома, где он остановился, собралась толпа народа, и произошло удивительное событие. Что это за событие? Давайте прочитаем. Откроем вторую главу Евангелия от Марка и прочитаем большой отрывок, стихи с 1 по 12. Марка 2:1-12. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, и говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус тотчас, узнав Духом Своим, речь идет не о Духе Святом, а о Его Духе, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Аминь. Евангелист Марк продолжает перечислять или приводить факты, доказывающие то, что Иисус есть Мессия и Бог. И вот в этой череде фактов он останавливает наше внимание на исцелениях. И в исцелениях он добавляет какую-то деталь. Вот в прошлом исцелении прокаженного была интересная деталь. Он указал на милосердие Христа. Христос умилосердился и потому прикоснулся к прокаженному. Такая особая деталь, раскрывающая его сердце, пасторское сердце нашего Господа. И здесь еще одна интересная деталь добавлена в этой череде исцелений. Деталь следующая. Она заметна в 5 стихе. И Иисус произнес, это основная идея этого отрывка. Иисус произнес: «Чадо, прощаются тебе грехи». Марк представляет Иисуса тем, кто имеет власть прощать грехи. Прощение грехов – самая большая нужда человека. Руководитель одной известной психиатрической клиники как-то сказал: «Если бы мне удалось избавить большинство моих пациентов от чувства вины, я бы мог их всех выписать». Чувство вины, вызванное грехом, истязает многих людей. Человек, которого я очень хорошо знаю, свидетельствовал об огромном, угнетающем, пугающем чувстве вины, которое он испытывал до обращения. Я небольшой хочу фрагмент его свидетельства вам привести. Этот человек говорит: «Я был атеистом и не верил в Бога. Моя жизнь была наполнена грехом, отвратительной аморальностью, уголовными преступлениями. И надо признать, я осознавал себя виновным, но не мог себе объяснить, перед кем я виновен. Пытаясь успокоить себя, я рассуждал следующим образом. Но перед кем тебе придется отвечать за свои злодеяния? Почему ты чувствуешь вину? Перед родителями? Они ничего не знают. Перед судом, властями? Им неизвестно о твоих преступлениях. Успокойся, больше никого не осталось. Никто из людей тебе не угрожает. Однако, вопреки собственной логике, я продолжал ощущать себя виновным и не мог найти объяснения, перед кем я виновен». Этот человек рассуждал так: «Бога нет, но я чувствую вину. Перед людьми я не чувствую себя виновным, потому что они ничего об этом не знают, в большинстве своем. Итак, я не чувствую себя виновным перед людьми, но чувствую себя виновным, а больше ни в кого, кроме людей, я не верю». И дальше он говорит: «Сейчас я понимаю, что осознавал себя виновным перед Богом, хотя и отрицал его существование. Я получил освобождение от этого гнетущего чувства вины только когда раскаялся перед Господом и осознал реальность Его прощения. Только прощение во Христе избавляет от чувства вины. Но прощение является самой большой нуждой человека не только потому, что оно приносит психологический дискомфорт, дает муки совести, страдания, все, что связано с виной. Прощение является самой главной нуждой человека прежде всего потому, что в вечности каждый непрощенный Богом человек окажется в аду и будет вечно пить из чаши Божьего гнева. И единственный, кто может даровать прощение, прощение, приносящее мир, покой в сердце, прощение, избавляющее от гнева Отца, это Господь Иисус Христос. Ради того, чтобы прощать, Он пришел на землю. И исследуя первое свидетельство Марка о власти Христа над грехом, давайте проследим, как Господь проявил власть над грехом на глазах у своих противников и как Он подтвердил свое право прощать грехи. Прежде всего, обратимся к стиху 1 и 5. Эти стихи описывают проявление власти прощать грехи. Это первый пункт сегодняшней проповеди. Власть прощать грехи. Стих 1, 5. Для того, чтобы лучше понять эти стихи, будем читать их с небольшими комментариями. Власть прощать грехи. Стих 1, 2. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Вернувшись в Капернаум, Иисус, скорее всего, остановился в том же самом доме, в котором останавливался ранее. Это был дом Симона и Андрея. Как только люди узнали о том, что Иисус в этом доме, они так сразу же пришли в этот дом. Согласно иудейским обычаям, днем двери дома были открыты, и каждый желающий мог войти в него без особого приглашения. Не нужно было звонить заранее, не нужно было договариваться о встрече. И люди пришли. Согласно археологическим данным, дома в Галилее и в Капернауме были небольшими. В обычном доме могло собраться около 50 человек, при условии, что они стояли вплотную друг к другу. Итак, люди заполнили дом. Были открыты двери, не было мест в доме и даже у дверей. Возможно, люди были вокруг дома. Что же произошло дальше? Третий стих. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. К переполненному дому, представьте себе, к переполненному дому, в котором находился Иисус, подходят четыре человека, которые несут одного расслабленного. Расслабленного, греческое паралутикос, буквально означает парализованный. Так дом, в котором Иисус, он наполнен, в него невозможно зайти, возможно, люди вокруг, и четыре человека несут парализованного. Жизнь парализованного была крайне тяжелой. В отличие от наших дней, в те времена не существовало никаких социальных служб. Парализованный не мог получать пенсию или какое-то пособие по инвалидности. Он полностью зависел от родственников и подаяний. Парализованных нередко просто выносили на улицу, они целый день лежали на улице, и какие-то люди жертвовали им средства. Также не существовало инвалидных колясок. Сегодня некоторые люди парализованы, но с помощью инвалидных колясок, каких-то электрических устройств, они могут как-то передвигаться, да и их самих может обслуживать всего один человек, посадив на коляску просто катить. Но здесь нужно четыре человека, чтобы только его транспортировать. Итак, парализованного человека несут к дому, в котором находится Иисус. И этот человек уже настрадался физически очень сильно. Но помимо физических страданий, у него были огромные духовные, эмоциональные, психологические страдания. Дело в том, что согласно учению раввинов того времени, фарисеев, книжников, болезнь всегда была связана с личным грехом. Если человек болеет, говорили учителя, значит, он сделал грех. Это, конечно, неверно. Болезнь не является всегда прямым следствием личного греха. Это заблуждение. Но тогда так верили. Это было так сильно, так доминировало в обществе, что даже ученики, когда, помните, Иоанна 9 глава, Иисус исцелил слепого, они спросили, когда его увидели перед исцелением, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Если человек болеет, если он слепой, если он страдает, значит, он сделал грех. Но так как родился слепым, может, родители его согрешили. Кстати, учили раввины, что некоторые люди даже в утробе матери могут грешить. Поэтому они спросили, он родился слепым, уже родился слепым, и он согрешил в утробе или родители раньше? Ученики, и как и все общество, мыслили следующими категориями. Если человек болеет, значит, он сделал грех. И вот этот парализованный, он мучился, он страдал, он не только физически, он психологически страдал, он чувствовал себя самым ужасным грешником. Так как все люди вокруг были здоровы, и они ходили, большинство, но он был больным в максимальной степени, то он и осознавал себя самым ужасным грешником, и все на него смотрели, как на самого ужасного грешника. Раз ты болеешь хуже всех, значит, ты грешишь больше всех, согрешил больше всех. Он чувствовал себя отверженным. Сегодня, когда люди видят инвалидов, по крайней мере, так учат, так правильно, нужно проявить к инвалиду сострадание, не так ли? Он несчастный, он отверженный, к нему нужно проявить сострадание. Но в обществе того времени к инвалидам обычно проявляли презрение, потому что сразу делали вывод, это грешник, он страдает за грехи. И к греху тогда относились с большим презрением, особенно все это умножьте на законническую систему Израиля, фарисеи, такие святые, такие безгрешные, тут грешники, такой контраст. К ним относились плохо, и к ним относились с пренебрежением, ужасные грешники. Вот в таком состоянии физическом, психологическом находился парализованный. Он вместо сочувствия и сострадания чувствовал презрение общества, позор и крайняя нужда. Вот что отличали его жизнь. Позор, всегда нужда. Он не мог сделать ничего. Все время зависел, чтобы кто-то ему послужил. Не есть, не ходить, ничего. Итак, несут парализованного к дому, к которому невозможно подойти. Четвертый стих. И не имея возможности приблизиться к нему. То есть они подходят с этим парализованным, но осознают, что к Иисусу не подойдешь. Люди не дадут подойти. За многолюдством раскрыли кровлю, тогда они прибегают к смекалке. Они такую смекалку, вернее, проявляют. Они раскрывают кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Итак, четыре человека несут этого несчастного, страдающего физически, страдающего психологически, подходят к дому, а к Иисусу не подойдешь. Толпы окружают его, не подойдешь. Тогда, как я уже сказал, эти четыре помощника, друга этого парализованного, они прибегают к смекалке. Дома в Палестине, в Галилее, они всегда имели плоские крыши. Я готовил эту проповедь и срезал ветки на этой неделе, которые находились над крышей дома, в котором я живу. И я залез на эту крышу и подумал, я второй раз всего на этой крыше. Второй раз. Но люди, которые жили вот в Палестине, в Галилее, они были на крыше каждый день. Каждый день. Это было место их отдыха. Сегодня мы не отдыхаем на крышах. Если бы мы стали так делать, соседи подумали бы, что с нами что-то не в порядке. Не так ли? Но это было нормально. Люди отдыхали на крышах. Обычно туда вела наружная лестница. И там отдыхали в прохладе дня или ночью, когда было очень жарко. Крыша – это была комната отдыха. Да, можно сказать, еще одна комната отдыха, если хотите сказать, на таком свежем воздухе. Итак, они, четыре человека, подносят парализованного к дому, где был Иисус, зайти невозможно. Они по внешней лестнице поднимаются на крышу, на плоскую крышу, и принимают решение прокопать эту крышу. Почему прокопать? Потому что крыша обычно состояла из нескольких балок, которые находились на расстоянии около 1 метра друг от друга, а расстояние между балками заполняли глиной, смешанной с тростником и ветками, и нередко на крыше даже росла трава. И вот именно такую крышу они прокопали, раскрыли кровлю или прокопали крышу. Расстояние между балками, они просто вот эту глину с ветками, все это они разобрали, можно так сказать. Они, собственно, даже конструкции дома не повредили. Это отверстие потом можно было достаточно несложно закрыть. Представьте, Иисус проповедует, вокруг люди, и вдруг крышу разбирают и спускают парализованного. Это еще имело одно значение для Христа здесь, потому что он как бы уходит от врачевания. Люди воспринимают его как врача, как целителя, и он уходит от врачевания. Он, исцелив парализованного, в пустынном месте скрылся. И теперь, когда волнение утихло, он приходит в Капернаум, написано, и проповедует что? Слово. Наконец-то он проповедует слово, что он делает то, чтобы люди воспринимали его как духовного лидера, а не просто как лекаря. Проповедует слово, и тут не дают проповедовать. Спускают, крышу уже разобрали, спускают парализованного. Ох, вот такая ситуация здесь возникла. И Христос, увидев этого парализованного, он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Я уже частично ответил на вопрос, который хочу еще раз задать. Если Господь не поддерживал теорию раввинов о том, что болезнь всегда результат личного греха, если Христос не поддерживал эту позицию, почему же Он сказал этому больному, которого увидел, парализованному, сказал: «Прощаются тебе грехи твои»? Разные теории я читал, но лучше всего обратиться к контексту. Я уже частично ответил на этот вопрос. Может, вы догадываетесь, да? Потому что Иисус хотел, чтобы люди воспринимали Его не просто как врача, социальную службу. Он хотел, чтобы люди воспринимали Его как духовного лидера, как того, кто дает прощение грехов, как того, кто спасает, проповедует Евангелие, к того, кто пришел не просто физически людям помочь, а духовно помочь. Что и видно из контекста, как я уже только что сказал. Он исцелил прокаженного, а и потом волнение такое возникло, что он в город не мог войти, он не смог заняться своим главным делом, проповедовать слово. И поэтому он ушел в пустынные места, все успокоилось, он возвращается в Капернаум, наконец-то проповедует слово. Вот он позиционирует себя так, как его необходимо воспринимать, как он желает, чтобы его воспринимали. Как духовного лидера я прежде всего проповедник, а не врач. Он наконец-то проповедует слово, и тут опять ему хотят навязать неправильный взгляд, неправильное отношение к нему, как к врачу. Спускают парализованного. И поэтому, когда он увидел парализованного, он в первую очередь говорит о духовном. О духовном. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. Он в первую очередь говорит о главной цели своего служения. Я прощаю тебе грехи. И, кстати, когда он это произнес, грехи были прощены? Да. А больной получил исцеление? Нет. Нет. Я думаю, что Иисус сказал парализованному, прощаются тебе грехи, потому что хотел, чтобы его прежде всего воспринимали как спасителя от греха, а не как целителя. Это что касается Христа. Что касается парализованного. Он, вероятно, сам в первую очередь искал прощение грехов, потому что считал, что прощение должно предшествовать исцелению. Скорее всего, в обществе, в котором он жил, ему неправильно эту точку зрения навязали, что ты болеешь, потому что ты в грехе, тебе нужно прощение. Поэтому парализованный прежде всего искал прощение, прощение. Возможно, он и действительно совершил какой-то яркий грех, после которого заболел, что еще раз ему свидетельствовало о том, что его болезнь связана с грехом. Грехом. И, кстати, нередко болезнь действительно может быть связана с грехом. Когда Иисус исцелил парализованного, Иоанна 5 глава, при купальне, Он сказал, иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Иакова и 1 Коринфянам говорит о том, что Бог посылает болезни как наказание за личный грех. Такое может быть. Это не всегда, но такое может быть. Такое может быть. Особенно в церкви такое может быть. Но это не всегда, это не закон. Итак, мы можем сделать вывод. Иисус объявил парализованному о прощении грехов, потому что, во-первых, желал, чтобы его прежде всего воспринимали как спасителя от греха, а не целителя. Во-вторых, потому что сам парализованный в первую очередь искал прощение грехов. Вот Господь уже и проявил свою власть над грехом. В наши дни, как и во все времена, Господь дарует прощение грехов тем, кто изо всех сил стремится получить это прощение. Мы, конечно, понимаем, что спасение – суверенное действие Бога, но здесь главный урок из этих первых пяти стихов – должно быть стремление. И здесь сказано, Иисус, видя веру их, о какой вере идет речь? О вере больного или о вере тех, кто его нес? Скорее всего, и о вере самого больного, потому что Иисус не исцелял без веры. Мы видим многие свидетельства в Евангелиях, не так ли? Так Иисус видит в веру огромное стремление. Люди хотели, людям это было нужно. Людям это было нужно. И они проявили смекалку и разобрали крышу, и спустили больного. Вот кто получает прощение, спасение грехов. Иногда кто-то говорит... Я неверующий, которых мы приглашаем, они говорят, там в церковь ходить далеко, нам неудобно. Понимаете, да? Там что-то еще. Это все смешно. Это все нелепо и смешно. Такие люди не получают прощения грехов. Должно быть стремление, должно быть желание не меньшее, чем у этого человека и его помощников, которые разобрали крышу. Кто-то иногда говорит, даже посещает церковь, но не обращается, и он узнает какие-то доктрины Писания, и говорит, о, если Богу будет угодно, Он меня привлечет. Если я избран, Он меня спасет. Это отговорка, это попытка переложить вину с себя на Бога. Слово Божие призывает, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, Исаия 55:6. Если бы парализованный, вместо того, чтобы верить и стремиться вместе со своими друзьями, помощниками, он бы мог сказать много отговорок. Если бы он сказал, да я уже столько времени болею, что-то никто мне не помог. Какой смысл туда идти? Ну хорошо, подошли, он сказал, о, к нему не подойдешь, столько людей, ему не до меня, пойдемте назад. Много отговорок, правда? Или поднялись на крышу и сказали, о, ну не будем же мы крышу разбирать, имущество людям портить. Я думаю, они потом восстановили, может быть, даже еще с лихвой восстановили, не так ли? Он мог столько отговорок найти. Сегодня многие люди, они не парализованы, а у них еще больше отговорок. Вы можете сказать, если человек неверующий и даже парализованный, мы продолжим прочитать эту историю и сказать, у вас есть ответственность, чтобы верить и покаяться. А если вы не парализованный, у вас еще больше ответственности. Я в своей жизни общался всего с одним-двумя парализованными, а остальные все были не парализованы, многие неверующие, которые отвергали Евангелие, и у них было столько причин, столько отговорок. Но вместо отговорок инвалид искал прощения и получил прощение, полное исцеление. И на его личном примере Господь исполнил свои слова, приходящего ко мне не изгоню вон. Итак, Иисус проявил свою власть над грехом, власть прощать грехи. И урок здесь для нас таков, он может прощать наши грехи. И это суверенное действие благодати, но ответственность человека, чтобы искать Господа, искать прощение, довериться Ему. Обратимся теперь к стиху 6 и 7. Эти стихи описывают восстание против власти прощать грехи. Это второй пункт сегодняшней проповеди. Восстание против власти прощать грехи. Стих 6 и 7. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Интересно, как только Бог совершает чудо прощения грехов, тут же начинается духовная война, начинается противостояние, появляются противники. Интересно, Иисус простил грехи, появились противники. Кто же эти противники? Это, может быть, язычники, может быть, какие-то философы греческие, может быть, какие-то туземцы с островов приехали противиться Иисусу, его прощению. Нет, противники – это богословы, это книжники. И Лука добавляет, там были еще и фарисеи. Книжники являлись особой социальной группой, появившейся после Вавилонского плена. Считается, что первым книжником был Ездра. И сначала они стояли на правильной позиции, мы бы назвали ее библейской. Затем они ушли от Писания, можно сказать, закопавшись в своих толкованиях и в толкованиях на толкованиях. И ко времени прихода Христа они стали злобными законниками, которые придумали много правил, противоречащих духу Писания, благодати. И эти правила обременяли людей, утомляли людей и не помогали их делу их спасения вообще никак. Вот кто там был, это законники. Они сразу же восстали против власти прощать грехов и мыслили, он богохульствует. Богохульство – это очень серьезное обвинение, наказание за него было смерть. По сути, они говорят, его надо убить. Они услышали о прощении грехов, они мыслят, его надо убить. И Лука добавляет, там были еще фарисеи. Слово «фарисей» означает «обособленный» или «отделенный». Фарисеи появились, скорее всего, до эпохи Маковеев, и во время Маковейского восстания проявили себя как ревностные борцы с языческими оккупантами. На первый взгляд они были набожными, придерживались строгих правил относительно всего внешнего, одежды, постов, публичных молитв, публичных пожертвований. При такой внешней религиозности они оставили самое главное. У них не было верного понимания покаяния, прощения грехов, рождения свыше, спасения человека, всего самого главного. Итак, книжники и фарисеи – основные враги Христа, пастыри Израиля. Они, по сути, были пастырями Израиля. И когда Иисус проявил свою власть над грехом, когда Он простил грех, они первыми восстали против этой власти. Интересная деталь. Начиная с вот здесь, вот с 1 стиха 2 главы, и продолжая до 5 стиха 3 главы, включая 5 стих 3 главы, евангелист Марк не в хронологическом порядке приводит описание пяти противостояний, пяти нападок религиозных лидеров Израиля, пяти атак этих людей против нашего Господа. Пять атак здесь у него в такой сжатой форме представлено. Первая атака, мы сейчас ее изучаем, это обвинение в богохульстве. Они говорили, что он богохульник, его надо убить поэтому. Вторая атака была связана, мы будем изучать ее в следующий раз, с призванием мытаря, когда Христос призвал мытаря Матфея и потом ел и пил с мытарями и грешниками. И это означало, если пить с мытарями и грешниками, это означало в их глазах быть развратным человеком. Это обвинение в аморальности. Он аморальный человек, он с такими людьми общается. Он ужасный грешник. Так они сначала обвинили Сына Божьего в богохульстве. Затем Марк здесь все это компонует и показывает нам. Затем они обвинили его в аморальности. Дальше там третье будет обвинение в этом отрывке. Они обвиняли его в том, что его ученики не постятся, так как книжники и фарисеи. И дальше следует два обвинения в нарушении субботы. Первое связано с тем, что ученики срывали колосья в субботу и ели. И второе связано с тем, что Иисус в субботу, это интересно, исцелил человека, вообще поставил его посреди синагоги и исцелил в субботу. А они следили, не исцелит ли в субботу. Он, скорее всего, знал и специально это сделал. Где-то Христос провоцирует эту конфронтацию, мы видим здесь, чтобы раскрыть их обман, раскрыть их заблуждение. Чтобы... И здесь он провоцирует. В принципе, он мысли их читает, они же ничего ему не сказали. Он мог промолчать. Но он идет на эту конфронтацию, чтобы обличить их грех, чтобы народ увидел, что это лжепастыри, за ими не следовать нельзя. Итак, пять противостояний. Интересно, как Марк подводит итог этим противостояниям. Шестой стих третьей главы. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот именно с этого момента у Марка зловещая тень смерти нависает над нашим Господом. Пять конфронтаций, пять противостояний, и итог противостояний, его нужно убить. Другого пути нет с этим человеком разобраться, только убить. Это единственный путь сохранить свое пасторство, сохранить свое религиозное влияние для них. И, кстати, они с иродианами, здесь сказано, объединяются. Это вообще светская партия, по сути. И, как я уже сказал, сегодня мы говорим о первом противостоянии, столкновении Христа с книжниками, и Лука добавляет фарисеями, и оно связано с обвинением в богохульстве. Оно связано с обвинением в богохульстве. И Господь Иисус читает мысли, мы видим здесь этих людей. Мы видим это в 8 стихе, но сейчас рассмотрим стих 6 и 7. И это обвинение в богохульстве. Господь увидел, что они помышляли в своих сердцах. Интересно, что именно эти люди противятся власти прощать грехи. И мы видим в этом противостоянии не просто противостояние сына плотника и каких-то книжников. Мы видим в этом противостоянии конфликт между Богом, Сыном Божьим и сатаной. Конечно же, книжники и фарисеи, эти законники, были слугами сатаны. И это конфликт Бога и дьявола, который продолжался. И здесь его такое яркое проявление, но он продолжается и по сей день, потому что сатана – клеветник, который клевещет перед Богом на святых, и Христос ходатай, он ходатайствует и свидетельствует о их искуплении. Это конфликт не просто Иисуса из Назарета с книжниками из Капернаума, это конфликт дьявола и Бога, противостояние дьявола Богу. Казалось бы, религиозные вожди Израиля должны радоваться тому, что пришло прощение грехов, но они противятся. И интересно, если посмотреть на историю церкви, очень часто главными противниками истинного прощения грехов были религиозные лидеры. Именно религиозные лидеры, церковные лидеры очень часто противились истинному прощению грехов. Противились ложным богословиям, утверждая ложное богословие. Как сегодня учение о прощении грехов запутано? Посмотрите, Даже на евангельские церкви учение о прощении грехов запутано законничеством. Люди путают обращение с освящением, какими-то заслугами человеческими. Запутано. Очень часто учение о прощении грехов запутано каким-то пониманием эпитимии, индульгенции. О, необходимо для прощения грехов, говорят некоторые, молиться мертвым. О том, чтобы они молились Богу там на небе, чтобы ты здесь на земле получил прощение грехов. И если некоторые говорят, не будет священника, без священника вообще прощение грехов получить невозможно. Некоторые говорят, без крещения нельзя получить прощение грехов. Как сегодня сатана запутал учение о прощении грехов. И некоторые говорят, если ты к религиозной системе нашей не принадлежишь, к нашей деноминации, ты не получишь прощение грехов. Только в нашем братстве прощение грехов. Как сегодня дьявол запутал учение о прощении грехов. И это то же противостояние, которое было в жизни нашего Господа. Религиозные лидеры запутывают учение о прощении грехов либо ложным богословием, либо атакой на того, кто проповедует учение о прощении грехов. И здесь книжники атаковали Христа и называли Бога богохульником. Это интересно. А дальше самого святого обвиняли в аморальности. Это очень удивительная наглость. Удивительная наглость. И этот конфликт продолжается. Если вы сегодня будете проповедовать истинное Евангелие, вы обязательно столкнетесь с этим противостоянием. Вы будете видеть людей, которые запутывают подлинное библейское учение о прощении грехов. Вы будете видеть людей, которые клевещут на тех, кто проповедует истину, если вы будете это делать на вас. Мы говорим о противниках власти прощать грехи. И наша ответственность – проповедовать Евангелие, как это делал Господь. Он знал, что там противники. Он знал, что они будут противиться. И Он все равно проповедовал. Поэтому и мы должны проповедовать, зная, что будут враги, что будут те, которые будут на нас клеветать, нас оскорблять, на нас нападать. Но мы должны продолжать проповедовать истину, чтобы евангельская весть давала освобождение от грехов измученным религиозным и нерелигиозным людям. Не так ли? Давайте перейдем к третьему пункту. Что же Иисус отвечает на недовольство? Какой ответ Он дает книжникам и фарисеям? Стих 8-12, третий пункт. Подтверждение власти прощать грехов. Он подтверждает свою власть прощать грехи. Будем читать эти стихи, стих 8-12 с паузами. Христос подтверждает свою власть над грехом двумя способами. Первый, стих 8, Он читает мысли своих врагов. Это уже могло их натолкнуть на понимание того, что Он необычный человек. Иисус тотчас, узнав духом своим, что они помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Первое, Он подтверждает свою власть прощать грехи тем, что читает их мысли. Ветхий Завет утверждает, что только Бог знает мысли человека. Исаия 66:18. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, слава Бога». Амос 4:13. «Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его». Книжники должны были знать Ветхий Завет, они же книжники. Они должны знать, что только Бог знает мысли людей. Итак, они обвиняют Христа в богохульстве. Если Он не Бог, любой человек, который пытается прощать грехи, богохульник. Потому что власть прощать грехи имеет только Бог. Они воспринимали Иисуса обычным человеком, не Богом. Поэтому, когда обычный человек говорит, прощаются тебе грехи, они делали логичный вывод, он богохульствует. Но Иисус дает им ответ, у меня есть власть прощать грехи, я не богохульствую. И первое Он дает им ответ в том, что я читаю ваши мысли. А кто может читать мысли? Они могли подумать. У нас нет свидетельств о том, что даже сатана может читать мысли. Он управляет одержимыми, это другой вопрос. Но чтобы сатана читал наши мысли, у нас нет таких библейских свидетельств. Тем более какой-то человек. это делает Бог. Итак, первое, Христос уже их пристыдил, Он уже их приводит к стыду, призывает их к покаянию, призывает их изменить свое злобное отношение к Нему тем, что читает их мысли. Во-вторых, Он подтверждает свою власть над грехом способностью исцелять. Способностью исцелять. 9 стих. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Они обвиняли Иисуса в том, что Он шарлатан, в том, что у Него нет власти от Бога, что Он не Мессия. На это Иисус задает им вопрос. Скажите, что легче, сказать человеку «прощаются грехи» или легче исцелить его? С человеческой точки зрения легче сказать «прощаются грехи». Это же нельзя проверить, правда? Прощаются грехи, простились или нет, как узнать? А вот сказать парализованному «встань и ходи» – это должно быть явно, он должен встать и пойти. Иисус как бы говорит, я не являюсь религиозным шарлатаном, который при виде больного парализованного прячет свою неспособность исцелять за какими-то расплывчатыми фразами «прощаются тебе грехи». Я не такой человек. Стих 10. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель свою, иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Во-вторых, Иисус проявил свою власть, доказал свою власть над грехом тем, что исцелил парализованного. Парализованный встал, я думаю, толпа расступилась и пошел домой. 4 человека, которые несли, или остались, или пошли дальше, об этом не сказано, но он пошел. Лжепастыри Израиля были постыжены. Того, кого они не признавали Богом и Мессией, они должны были признать Богом и Мессией. Он действительно Бог и Мессия. Он прочитал их мысли. Это все очень быстро. И тут же исцелил парализованного. Он подтвердил свою власть над грехом. Сегодня мы должны подтверждать власть Христа над грехом своими измененными жизнями, благочестием и святостью. Когда грешники меняются, люди меняются под действием Слова Божьего, этим они свидетельствуют, что у Иисуса есть власть над грехом, что Он простил их и освободил от многих пороков и ведет путем освящения. В заключение мне хотелось бы обратиться к тем, кто не получил прощения грехов, к тем, кто живет под бременем вины перед Богом, к тем, кто не имеет мира в своем сердце, покоя, радости, к тем, кто движется в ад, платить за свои грехи, бесконечно страдая под гневом великого и святого Бога. Изо всех сил стремитесь получить прощение грехов. Берите пример со стремления парализованного и его помощников, разбирающих крышу дома, чтобы только встретиться с Иисусом. Но в этом стремлении не попадите под власть противников истины, лжепастырей. Больной, видимо, уже разочаровался в лжепастырях Израиля и не пошел к ним, он пошел к Иисусу. И стремитесь, не попадите в сети обманщиков и придите к тому, кто доказал свою власть над грехом с просьбой о прощении, и Он простит вас, так же, как Он исцелил этого парализованного. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!